понимают, что все то, о чем говорит Евангелие, там церковь свидетельствует, это все правда. Потому что это здесь, рядом с тобой, и перед тобой вот это вот Царствие Небесное, вот в этом человеке пребывающая радость, общение с Богом, со Христом воскресшим. Вот я думаю, что пока мы живы, пока мы свободны, каждый вот может в эту радость войти.
Спасибо вам, отец Дмитрий. Я напоминаю, что гостем нашей сегодняшней программы был эксперт синодального отдела по делам молодежи Московского патриархата иеромонах Дмитрий Першин. Спасибо вам, всего доброго, до свидания.
Программа «Вера и мир». Взгляд церкви на реалии сегодняшнего дня. Голос России.
Раньше, чтобы поделиться новостями, приходилось отправлять почтовых голубей. Сейчас все проще. Программа «Наши люди» делится новостями о жизни наших соотечественников со всех уголков мира.
Здравствуйте, друзья! Это я, Надежда Ширинская, ведущая программы «Наши люди». Каждый день, открывая очередную встречу в эфире, я начинаю с вами разговор о том, как и чем вы живете, что у вас происходит и с какими проблемами вам трудно справиться, а что получается на ура. Вы живете в разных странах, на разных континентах, и мне очень хочется познакомить вас друг с другом. Надеюсь, те из наших людей, кто участвует в программах, помогают вам найти новые идеи или их воплощение, подсказывают правильное решение проблемных ситуаций или вызывают вас на дискуссию. Давайте встречаться в эфире, давайте разговаривать, давайте будем вместе в программе «Наши люди».
Вступайте в диалог. «Наши люди». Будьте ближе друг к другу.
Как составить картину сегодняшнего дня? Можно отправиться в интернет, скупить все газеты, провести пару часов перед телевизором. Но есть способ лучше. Программа «Экспертиза» на «Голосе России». Оперативная информация с молниеносной доставкой.
Каждый день в студии программы работают ведущие и эксперты в области экономики и политики.
Они говорят на острые темы.
Знакомят с разными точками зрения.
Ведут постоянный диалог со слушателем.
Главные события дня. Главные герои настоящего времени. В программе «Экспертиза».
«Экспертиза». Узнайте, как изменился мир сегодня.
Голос России. Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны.
В Москве 3:00 ночи.
Голос России. Новости.
В студии Дмитрий Гаврилов. Здравствуйте. После налета авиации НАТО в столице Ливии Триполи в четверг вечером прогремели как минимум 5 взрывов. Очевидцы сообщают о столбах дыма над кварталом Айн-Зара на юго-востоке города. Днем ливийские повстанцы отбили контрольно-пропускной пункт на границе с Тунисом. Власти Туниса заявили Ливии протест в связи с нарушениями границы в ходе боевых действий. В ближайшие 2 месяца Ливия может столкнуться с полномасштабным кризисом в сфере продовольственного обеспечения, заявляет в представительстве Всемирной продовольственной программы ООН. Эксперты отмечают, что потребляемые в Ливии продукты на 90% обеспечиваются благодаря импорту. Цены на продовольствие с начала конфликта выросли на 30-40%. Всемирная продовольственная программа призывает власти Ливии немедленно принять меры по увеличению потоков коммерческих товаров. Эксперты ООН считают, что для решения проблемы нехватки продовольствия необходимо разблокировать банковские счета. Адвокаты Никиты Тихонова и Евгении Хасис остались недовольны приговором суда присяжных, которые признали виновными Тихонова и Хасис в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Защита намерена обжаловать приговор. При ответе на ключевой вопрос о том, доказано ли убийство Маркелова, совершил ли Тихонов совместно с Хасис это преступление, 7 присяжных ответили утвердительно, 5 отрицательно. отрицательно. Таким образом, мнение одного присяжного склонило чашу Фемиды против обвиняемых по делу Маркелова. Согласно закону, при равном распределении голосов 12 членов коллегии, ответ трактуется в пользу подсудимого. В США увеличивается число погибших от торнадо. Жертвами стихии стали более 280 человек. Больше других пострадал штат Алабама. Торнадо пронеслись по югу США, в том числе по штатам Теннесси, Джорджия, Миссисипи и Виргиния. В результате стихийного бедствия разрушены сотни жилых домов и офисных зданий. Парализовано движение на автотрассах. 6 миллионов жителей региона остались без света. В Алабаму отправился президент США Барак Обама, назвавший последствия торнадо катастрофическими для страны. Евросоюз смягчает правила провоза жидкостей на борту самолетов. Теперь в ручной клади будет разрешено провозить жидкости из дьюти-фри из аэропортов стран, не входящих в ЕС. Ранее пассажир мог взять на борт лишь жидкости, приобретенные в дьюти-фри только в стране Евросоюза, а также в Исландии, Норвегии, Сингапуре, Малайзии, Хорватии, Канаде и США, где уровень контроля соответствует уровню Евросоюза. По новым правилам, транзитные пассажиры, совершающие пересадку в любой стране ЕС, не будут проходить повторное сканирование, что позволит сократить время, необходимое на стыковку рейсов. В первом полуфинальном матче Лиги Европы португальский Порто со счетом 5-1 разгромил испанский Вильяреал. Встреча проходила на родном для португальских футболистов стадионе. Счет в матче открыли гости. На 45-й минуте гол в ворота португальского клуба забил испанский полузащитник Кани. Во втором матче, однако, отличиться удалось только хозяевам. Автором 4 забитых мячей стал колумбийский нападающий Порто Радамель Фалькао. Еще один гол на 65-й минуте забил его соотечественник Фредди Васкес. Одновременно с матчем Порто-Вильяреал в Лиссабоне проходила встреча второй пары полуфиналистов португальских клубов Бенфика и Брага. Матч завершился со счетом 2-1 в пользу хозяев. Голландской команде принесли мячи бразилец Жардел и парагвайец Оскар Кардосо. Автором единственного гола Браги стал бразилец Ван Диньо. На ответный матч команды проведут 5 мая. Финал состоится 18 мая в Дублине. Американский шаттл «Эндевор» в пятницу отправится в последний космический полет. Это будет его 25-й полет и предпоследняя миссия по программе Space Shuttle. Корабль должен пристыковаться к МКС 1 мая. «Эндевор» привезет на станцию магнитный спектрометр и грузовую платформу с двумя антеннами. В экипаже челнока 6 человек. В завершение курсах валют, установленных российским Центробанком на пятницу, доллар 27 рублей 50 копеек, евро 40 рублей 81 копейка. Больше новостей на сайте голосроссии.рф. Дмитрий Гаврилов, радио «Голос России».
«Голос России». Новости.
При погоде в Кабуле плюс 22 дождь, в Тегеране плюс 26, в Познане плюс 23, в Баку плюс 15, в Краснодаре 16 дождь, дождь в Новороссийске плюс 17 градусов, в Петербурге днем плюс 12, в Москве холодает, ожидается облачная погода без осадков, днем температура плюс 16 градусов.
«Голос России». Новости спорта.
С новостями спорта у микрофона Александр Садиков. Здравствуйте. Тренерский штаб сборной России по хоккею назвал имена 22 игроков, которые вошли в окончательную заявку на чемпионат мира. В итоговый список не попали защитник Денис Гребешков, нападающий Александр Бурмистров и вратарь Василий Кошечкин. Все трое остаются в расположении сборной и продолжают готовиться вместе с командой. Капитаном сборной России стал Алексей Морозов. Уже сегодня команда проведет первый матч на турнире против Германии. Ворота сборной России будет защищать Евгений Набоков. Первые медали были разыграны накануне на чемпионате мира по фигурному катанию в Москве. Серебро в состязаниях спортивных пар выиграли Татьяна Волосожар и Максим Траньков. Они уступили только немецкому дуэту Алина Савченко и Робин Шалковен. На третье место судьи поставили китайскую пару Цинфан Дзяньтон. Волосожар и Траньков прокомментировали свое выступление в интервью телеканалу «Россия-2».
Конечно, эмоции у нас переполняют. Сейчас эти ночи катали последними. Для меня это первый старт такой серьезный. Еще как бы я очень давно не каталась последним. Занимав третье место после короткой программы. программе, конечно, было сложно справиться с волнением, но я рада, что у нас сегодня все получилось. Благодарна нашей команде и партнеру, в первую очередь. Мы хотели исполнить сегодня свой максимум произвольный, тем более на тренировках у нас это получалось. Хотелось просто показать это уже зрителям, судьям, и вот сегодня нам все удалось.
Ну, нам нужно вычистить наши еще элементы, наши катания, поставить две новые программы, такие же запоминающиеся, как в этом году, и, конечно, не останавливаться на достигнутом, двигаться вперед. И сегодня мы показали, что мы можем бороться с ведущими парами, и мы обыграли серебряных призеров Олимпийских игр. Для нас это просто баснословный какой-то успех, и я даже не знаю, как выразить эмоции, потому что, если вдуматься, то стоять сегодня на пьедестале с двумя призерами Олимпийских игр, которые были год назад, это, конечно, большое счастье для нас, и это круто.
На этом о спорте пока все.
В студии Дмитрий Гаврилов. Здравствуйте. В ближайшие полчаса о наиболее значимых событиях дня. Российские нефтяные компании в мае прекратят экспорт бензина. Такая мера принята для насыщения внутреннего рынка, заявил замминистра энергетики Сергей Кудряшов. В мае надо было полностью закрыть текущие потребности в бензине, а значит, на экспорт вообще ничего не должно уходить, отметил он. При этом чиновник напомнил, что в прошлом году Россия экспортировала всего 3 миллиона тонн нефтепродуктов. Многие регионы страны в последние несколько дней столкнулись с бензиновой проблемой. Где-то заметно выросли цены, где-то возник дефицит топлива, сопровождающийся ажиотажным спросом. Первым с дефицитом бензина столкнулся Алтайский край. Затем проблемы начались в Томске, Новосибирске, Иркутске, Мурманске, на Сахалине, в Ярославле, Краснодаре и даже в Петербурге. Внезапным дефицитом бензина на российских АЗС сразу же заинтересовались премьер Владимир Путин и Федеральная антимонопольная служба. Глава ведомства Игорь Артемьев заявил, что это может явиться одной из разновидностей картельного сговора, за который антимонопольным законодательством предусмотрена крайняя мера ответственности, вплоть до уголовной. Перевод потока экспортного бензина на внутренний рынок – временная мера, ответил в интервью «Голосу России» директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
Последние дни страну охватила легкая паника. Все говорят про бензиновый кризис из Алтайского края. Он стремительно распространился по нескольким регионам России. Я думаю, что страхи во многом преувеличены. И, конечно, я сильно сомневаюсь, что в Москве 92-й бензин будет торговаться по талонам. Хотя мы видим, что ряд независимых заправщиков усиленно панику нагнетают. Но, с другой стороны, я думаю, что можно принять достаточно оперативные меры эту ситуацию разрулить. Вот эта идея сокращения экспорта сырой нефти, сокращения экспорта нефтепродуктов в пользу внутреннего рынка – это одна из тех мер, которые правительство предпринимает для того, чтобы ситуацию нормализовать. Но я думаю, что правительство снизит остроту вот такими мерами ручного управления.
Одной из основных причин временного дефицита бензина в России в правительстве называют неготовность независимых трейдеров к работе с электронным терминалом на бирже. Оказывается, бензин нет в основном на автозаправочных станциях независимых игроков топливного рынка. В сетях же крупных нефтяных компаний подобная система почти отсутствует. В связи с этим в ближайшие дни, несмотря на майские праздники, будет организовано обучение нефтетрейдеров работе на бирже. В первую очередь на Санкт-Петербургской топливной бирже. Одновременно будут увеличены запасы топлива на нефтебазах. А Федеральная антимонопольная служба уже заявила, что проведет новую проверку нефтяных компаний в связи со случаями нехватки топлива в регионах. В Великобритании в пятницу, когда состоится свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон, объявлен выходной. Устраивать общенациональный праздник в день бракосочетания британских монархов стали только в начале 20 века. Этой традиции жители Туманного Альбиона обязаны во многом России. Рассказывает Мария Крузе.
Устроить пышную королевскую свадьбу для своего сына. В 1923 году король Георг V решился не от хорошей жизни, а скорее из-за страха. Так утверждают историки. Тогда все королевские дома Европы были напуганы событиями в России, приходом к власти большевиков и, главное, расстрелом семьи Романовых, родственников английских королей. В итоге британские правители решили, чтобы не допустить подобного в Соединенном Королевстве, надо задобрить подданных Ее Величества и пригласить их на торжество. Впервые всенародно отметили королевскую свадьбу 26 апреля 1923 года. года, когда второй в очереди на трон принц Альберт женился на шотландской аристократке Елизавете Боуслайон, будущей королеве матери. День бракосочетания объявили выходным, чтобы в Лондоне со всех графств могли приехать и сельские учителя, и клерки, и шахтеры, и фабричные рабочие. Чтобы подогреть интерес подданных ее величества к свадьбе, привлекли газетчиков. Правда, те же репортеры чуть не расстроили всю церемонию. После того, как стало известно о помолвке, пара пронырливых журналистов позвонила в дверь Елизавете. Та, не подозревая ни о чем, вежливо пригласила газетчиков на чашку чая и честно ответила на все вопросы. По меркам нынешнего времени, ее откровения о том, как она готовится к свадьбе и какие чувства испытывает, были вполне невинны. Однако король разгневался на необдуманное поведение будущей невестки и запретил ей общаться с прессой. С тех пор этот запрет не нарушила ни одна из королевских невест Британии. На свадьбу дочери семья Миддлтон потратит 100 тысяч фунтов. Сумма, которая нынешней королеве Елизавете II в день ее венчания даже не снилась. Ее свадьба в 1947 году была послевоенная. Вся Британия жила в условиях жесткой экономии. Даже найти сахар для свадебного торта было целой задачей. Выручила Австралия, прислав несколько мешков сахарного песка в подарок. Британцы так радовались за молодую невесту, что прислали ей продуктовые карточки, чтобы Букингемский дворец смог накрыть хороший стол. С платьем тоже было не все просто. На красивый наряд, придуманный модельерами под впечатлением от картины Боттичелли «Весна», не хватило ткани. От шелка, произведенного итальянскими тутовыми шелкопрядами, британский парламент категорически отказался по политическим причинам. Сошлись на шелке из Китая. Пока неизвестно, будет ли у платья Кейт длинный шлейф, каким поразила публику принцесса Диана. Кстати, именно со свадьбы принцессы Ди и принца Чарльза началась традиция поцелуя на балконе Букингемского дворца. По протоколу поцелуя не было, но толпа так ликовала, что у молодых это получилось само собой. И уже через несколько лет, когда женился младший, сын королевы принц Эндрю, толпа перед Букингемским дворцом уже скандировала «Поцелуй ее». Так будет и в пятницу, когда на балконе появится Кейт Миддлтон с Уильямом, будущим королем Великобритании.
Голос России. Акценты.
В студии работает Михаил Шейнкман. Здравствуйте. Сегодня в программе «Знак отличия». Кишинев объявил войну георгиевским ленточкам.
Акценты.
Когда вице-премьер молдавского парламента некто Полихович заявила, что георгиевская ленточка является чуждой традицией молдавского государства, а властям следует отреагировать в связи с акцией по ее распространению в Кишиневе, на это можно было просто не обращать внимания. В конце концов, мало ли кто что сказал. К тому же, если Ленин считал, что и кухарка может управлять государством, это еще совсем не значит, что она им управляет. Тем более, если говорить о нынешней Молдавии, стране, в которой все еще непонятно, власть здесь или только ее суррогат. Но если за ленточку ухватилась местная таможня, то это уже совсем иной контекст. Это уже отношение с пристрастием. Накануне таможенники попытались заблокировать ввоз в Молдавию 100 тысяч георгиевских ленточек, переданных безвозмездно российскими неправительственными организациями и предназначенных для раздачи населению Молдавии. Бесплатно. На этом слове нужно сделать особый акцент, поскольку начальник поста хотел запретить победную символику под предлогом того, что посчитал ее контрабандой. Видимо, он тоже знает анекдот про то, как партизаны потеряли агитатора, потому что он листовки не распространял, а продавал. Но этот случай совсем не анекдотичный. Ведь это впервые за годы проведения акции «Георгиевская ленточка» в Молдавии здесь решили создать ей проблемы. Таможня в итоге дала добро, но недобрые предчувствия все же остались. И очевидно, что этой тонкой материи еще будут шить неприличные дела, причем грубыми нитками. Ведь официально Кишинев хоть и утверждает, что стремится найти собственный путь развития, но откровенно сворачивает республику к прибалтийскому варианту. А он суть – дискредитация Великой Победы. Началось это еще при Гимпу, когда он был его президента. Это при нем день освобождения Кишинева от нацистов назвали днем советской оккупации. Это при нем возлагались цветы румынским фашистам. Но даже тогда, год назад, георгиевская ленточка еще соединяла Молдову с нормальными людьми. Видимо, тогда у власти до нее еще не дошли руки. Хотя теперь понятно, что до нее не доросла сама власть. Ведь в чем действительно права была вице-спикер Полихович, так это в том, что георгиевская ленточка – это символ, ценность, чуждая таким, как она. поскольку это знак отличия тех, кто памяти павших точно достоин. Она связывает поколения, народы, страны, человечность, совесть и лакмусом выводит на чистую воду тех, для кого великая победа, как свет для нечистой силы. Кстати, что касается чуждых для Молдавии традиций, как выразилась Полихович, то заметим, что в акции «Георгиевская ленточка» принимает участие более 70 миллионов человек во всем мире, а в этом году впервые желание подключиться к памяти выразил даже Вьетнам. Кишинев на связи. Молдавский политолог Уазун Антой. Здравствуйте, Уазун.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, почему сейчас в Молдавии вот так вот ополчились на акцию «Георгиевская ленточка»? С чем это связано?
Ополчились — это не совсем корректно сказано, а то, что существует достаточно полярные мнения, это будет точнее. Молдавское общество вообще достаточно, так сказать, пестрое по своему отношению к прошлому. Никто не собирается ставить под сомнение важность победы над фашизмом. И никто не ставит под сомнение тот факт, что народы Советского Союза заплатили самую большую цену за достижение этой победы. Но в то же время, в 40-е годы для Молдовы, то, что сейчас является Республикой Молдовы, они были вовсе неоднозначными. Особенно если вспомнить, что после 28 июня 40-го года на этой территории начались репрессии, которые фактически продолжались до 49-го года. Да, есть еще один неприятный момент, о котором я должен сказать. Существует тенденция приватизации победы. Ну вот, еще в прошлом году некоторые аналитики высказали свое, так сказать, опасение по поводу того, что Лига русской молодежи проводит шумные акции, и получается такое впечатление, по-моему, даже ветераны Второй мировой войны некоторые высказали, получается, что они пытаются приватизировать эту победу. То, что происходит в Молдове, оно, в общем-то, отражает тот внутренний раздрай, который существует в обществе, и, соответственно, отсутствие того консенсуса, который должен был бы быть, ну, по итогам какой-то дискуссии. Но этих дискуссий у нас нет. Мы предпочитаем переплевываться через политические заборы.
Но, тем не менее, если говорить об акции, все-таки это символичное мероприятие и означает оно общую память. И именно об этом говорила вице-спикер, когда называла георгиевскую ленточку чуждой ценностью, чуждой традицией. Вот как вы относитесь к такому высказыванию и какие ценности сейчас нужны Молдове?
В Молдове есть ряд сложных проблем, которые не позволяют нам иметь какое-то такое единодушное поддержку того или иного. Когда мы говорим о ценностях, то, конечно, я иронически отношусь к понятию ценностей в нашем обществе. Насколько первая волна таких ценностей называлась «капуста», на которой было написано «In God we trust», но что вовсе не означало, что «веру в Бога», а «вера в капусту». Сейчас трудно говорить о каких-то ценностях, но тем не менее я хочу опять вернуться к тому, что наше общество еще не пришло к какому-то консенсусу по отношению к нашему прошлому. И оно слишком сложно и неоднозначно для того, чтобы требовать единодушного одобрямства в лучших традициях брежневизма.
Это был из Кишинева молдавский политолог Уазун Антой. По большому счету, то, что происходит сейчас в Молдове, может возмущать, но уже отнюдь не удивлять. Здесь пытаются сделать все, чтобы стерилизовать память, чтобы забылось главное. Сама Молдавия стала государственной ценностью исключительно благодаря тем, кому эта георгиевская ленточка посвящена. И отрицать ее могут только те, для кого сама жизнь в этой стране – это чуждая традиция. Это был Михаил Шейнкман. До свидания.
Акценты. Русская экономика.
Экономика невозможна без контактов. Контактов на разном уровне. Политики ведут переговоры, значит быть новым совместным предприятием. Бизнесмены собираются на форумы, жди заявлений о сотрудничестве. А уж куда без обменов студентами, аспирантами и прочими специалистами. И поэтому сегодня имеет смысл посмотреть, а как обстоит дело с контактами в экономическом сотрудничестве. Например, вопрос инвестиций в российскую экономику или как там продвигается проект «Инограда Сколково». Итак, сегодня поговорим о связи. Правительство России намерено достичь докризисного уровня прямых иностранных инвестиций в экономику. Это примерно 60-70 миллиардов долларов в год. При этом приоритет будет отдан высокотехнологичным компаниям с локализацией производства в России. Об этом заявил премьер Владимир Путин на заседании Госкомиссии по контролю за иностранными инвестициями. Премьер отметил, что сегодня стране в первую очередь нужны качественные инвестиции для модернизации экономики. При этом вместе с капиталом в Россию должны приходить и новейшие технологии, и современные системы управления производством. Прошедший год был непростым, напомнил Путин, как для мировой, так и для российской экономики. Однако глобальных негативных сюрпризов он не принес. Компании продолжали реализовывать свои бизнес-проекты, а мировая конкуренция за инвестиции росла. Многие крупнейшие мировые корпорации по-прежнему испытывают интерес к российскому рынку. Это связано с тем, что его базовые показатели демонстрируют пусть и небольшой, но устойчивый рост. А российский фондовый рынок показал наиболее позитивную динамику среди развитых стран. Выросли ВВП и уровень промышленного производства. Важно, что иностранные компании предпочитают сегодня приходить в Россию с долгосрочными проектами, подчеркнул Путин.
По предварительным оценкам, в 2010 году в Россию поступило более 40 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций. Если сравнивать с результатами 2009 года, и здесь есть определенный рост. Добавлю, что были сформулированы серьезные инвестиционные заделы на перспективу. Например, в 2010 году в Россию пришли такие крупные инвесторы, как компания PepsiCo, французский концерн Total подписал соглашение о сотрудничестве с российской компанией Novatek. Прошел масштабный проект по производству сжиженного газа на полуострове Ямал.
На заседании комиссии был также одобрен план по привлечению одного из мировых лидеров транспортного машиностроения, французской компании Alstom, в российскую транспортную индустрию, отметил глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.
Самая главная и самая центральная сделка – это сделка по приобретению французской компании Alstom уже 35% акций компании «Транспортный», контролирующей крупнейшие российские заводы, Тверской и Брянский машиностроительный завод, это крупнейшие заводы по производству транспортного машиностроительного оборудования, машин, локомотивов. И учитывая, что эта компания разрешила очень широкое сотрудничество на территории Российской Федерации, речь идет, конечно, о привлечении стратегического инвестора, который приносит с собой новые технологии, новые знания. Это, конечно, все связано с инновационным развитием нашей российской экономики.
Аналогичный опыт сотрудничества с другим крупнейшим концерном, немецким Сименсом, уже показал свою эффективность. Зеленый свет получил ряд других сделок по покупке иностранными компаниями акций российских предприятий в сфере телекоммуникаций, металлургии и пищевой промышленности. Еще одна ключевая задача правительства – максимально либерализовать доступ иностранных инвесторов к российским активам, в том числе в стратегических секторах экономики. В частности, Федеральная антимонопольная служба предлагает повысить для иностранцев планку при покупке акций предприятий, занятых в сфере недропользования, с 10 до 25%. Кроме того, подготовлен целый ряд поправок законодательства, которые упрощают процедуру рассмотрения органами власти заявок иностранных инвесторов и минимизирующих бюрократические препоны. Ну а эталонной моделью международного сотрудничества ученых должен стать и наград Сколково. Здесь объединятся образование, наука, производство и крупные инвестиции. Соглашение о сотрудничестве уже подписали госкорпорации «Росатом», крупнейшая российская нефтяная компания «Лукойл». О своем желании принять участие в проекте заявили такие гиганты, как Microsoft, Intel, Cisco и Boeing, а также финская корпорация Nokia и голландская Philips. План строительства города будущего разработала французская строительная компания. Напомню, что в Сколково будут построены дома, лаборатории и помещения под производство. Все это позволит осуществлять разработки по 5 приоритетным направлениям – ядерные и IT-технологии, медицина, космос и энергоэффективность. Проект и награда уже заинтересовал многих российских ученых, которые сейчас работают за границей. Эксперты отмечают, что именно фонд Сколково может стать уникальным местом, где российские специалисты, уже поработавшие за рубежом, смогут поделиться своим опытом. Ну а пока в самой России растет число научных площадок, где начинающие специалисты могут применить свою энергию и интеллект. В Объединенном институте ядерных исследований в подмосковной Дубне уже несколько лет существует международный учебный центр. На его базе российские и иностранные ученые проводят уникальные эксперименты на ядерном ускорителе. На стажировку в центр стремятся попасть студенты и аспиранты из Германии, Италии, США, Франции и Швейцарии. Такие возможности для молодых физиков-ядерщиков есть, пожалуй, еще только в Европейской организации по ядерным исследованиям в Женеве, где проводят опыты на знаменитом Большом адронном коллайдере. Но все равно российские, да и многие иностранные специалисты предпочитают Дубну. Тем временем в американской Кремниевой долине открывается российский инновационный центр. Он займется продвижением российских высокотехнологичных проектов на мировой рынок. Об этом журналистам рассказал директор корпорации «Роснано» по взаимодействию с компаниями США и Канады Дмитрий Аханов. Российский инновационный центр станет совместным офисом в США трех крупнейших центров технологического роста. Это открытое акционерное общество «Роснано», созданное для развития нанотехнологий, российская венчурная компания, через которую осуществляется государственная поддержка высокотехнологичного сектора, и, наконец, фонд «Сколково», который занимается строительством под Москвой инновационного города, где будут созданы особые условия для научных исследований и разработок. Представители этих трех организаций будут заниматься одновременно решением задач по своим направлениям, а также помогать друг другу в выработке общей стратегии взаимодействия с американскими партнерами. Открытию офиса Российского инвестиционного центра в Кремниевой долине предшествовали полтора года работы, проведенной специалистами «Роснано» в США. Рассказал Дмитрий Аханов.
Начинал с первых контактов, поехал в стенд, ко мне на опыт. Потом стало понятно, что американские рынки венчурных инвестиций и венчурных компаний это абсолютно интересная цель для Роснано с точки зрения трансфера местных технологий в России. И последний год был посвящен вполне активному именно поиску совместных проектов в этой сфере. И в какой-то момент было принято решение и руководство страны, и, собственно, наших компаний о том, что это общение нужно делать более интенсивно, более качественно перейти на новый уровень, поскольку, как ни странно, и Америка, и Силиконовая долина находятся в большом удалении от Москвы, не так просто наладить коммуникации даже с современным уровнем развития технологий. Вот и решение открыть офиса здесь, потому что этот бизнес, бизнес-исковых инвестиций, он в том числе бизнес глаза в глаза. Всегда полезно иметь партнера, которому нужно посмотреть в лицо, посмотреть в глаза и понять, насколько удачными будут ваши совместные проекты.
По его словам, штат Российского инновационного центра в Америке не большой. Работают в нем как россияне, так и американцы. Центр располагается на улице Сент-Хилл-Роуд, рядом с офисами ведущих инновационных компаний Кремниевой долины. Их интерес к нам демонстрирует серьезную заинтересованность всех американских высокотехнологичных компаний и инвестиционных фондов, сказал Аханов. Он видит свою задачу еще и в том, чтобы рассказывать американским партнерам о переменах, которые сейчас происходят в экономике России.
В России есть и Сколково, и РВК, и особые экономические зоны. Вот та самая экосистема инвестиционного развития, которая может быть интересна и интересна на самом деле американским партнерам. И вот в этой логике наш небольшой скромный офис является неким форпостом для общения российского хай-тека с американским хай-теком, с американскими деньгами, с американскими компаниями.
Кстати, о том, что у российского инновационного сектора появился свой форпост в Кремниевой долине, было официально объявлено на 8-м глобальном технологическом форуме, который проходил в США. В нынешнем году этот международный форум начал свою работу как раз с Дня России. А еще Россия поделится с американцами технологиями по обогащению урана. Разговоры о технологическом сотрудничестве России и США в области обогащения урана ведутся уже давно. В январе прошлого года был даже подписан соответствующий меморандум. Но выйти на конкретное обсуждение вопроса стало возможно только после согласования долгосрочного контракта по экспорту в США низкообогащенного ядерного топлива. Он вступит в действие в 2013 году, продлив, по сути, прежнюю договоренность от 1993 года по поставкам переработанного оружейного урана на американские АЭС. Согласно документу, российское объединение «Техснаб-экспорт», обеспечивающее урановой продукцией более трети реакторных потребностей АЭС США, Западной Европы и стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в течение 10 лет поставит обогатительной корпорации Соединенных Штатов низкообогащенный уран почти на 3 миллиарда долларов. Анна Фростенко, «Голос России».
Русская экономика.
Старейшая в России книжная серия. Ее тираж превышает 100 миллионов экземпляров, а ее герои бесценны.
«Голос России» и издательство «Молодая гвардия» представляют. «Жизнь замечательных людей». Радиоверсия.
Каждую неделю слушайте увлекательный рассказ о судьбах великих людей, которые оставили след в истории. О каждом новом герое рассказывает автор биографии.
«Жизнь замечательных людей». Как на ладони.
«Голос России». Новости.
В студии Дмитрий Гаврилов. Здравствуйте. Защита Никиты Тихонова и Евгений Хасис, которых присяжные признали виновными в убийстве адвоката Станислава Маркелова, сочла такой вердикт незаконным и в будущем собирается обжаловать все решения суда. Маркелов и журналистка «Новой газеты» Анастасия Бабурова были застрелены в центре Москвы 19 января 2009 года. По обвинению в совершении убийства на скамье подсудимых Мосгорсуда находится один из основателей журнала «Русский образ» Никита Тихонов и активистка правозащитной организации «Русский вердикт» Евгений Хасис. По версии следствия, причиной убийства адвоката стало его активное участие в антифашистской деятельности и защита антифашистов. Подсудимые выслушали вердикт присяжных спокойно, держась за руки. После оглашения вердикта Хасис поблагодарил адвокатов за проделанную работу. В ходе судебного процесса оба подсудимых заявляли о своей невиновности. Президент США Барак Обама объявил о назначении новым главой Пентагона нынешнего директора ЦРУ Леона Панетты. Вместо последнего, в свою очередь, займет командующий войсками США и НАТО в Афганистане генерал Дэвид Петреус. Сенат Конгресса США еще должен одобрить эти кандидатуры. Предполагается, что Панетта приступит к исполнению своих обязанностей в министерстве в начале июля, а Петреус займет кабинет в штаб-квартире ЦРУ в пригороде Вашингтона в сентябре. Ливийские повстанцы отбили контрольно-пропускные пункты на границе с Тунисом. Как сообщает Аль-Джазира, вернуть стратегически важный пункт оппозиции удалось после многочасового боя с правительственными войсками. Ранее силы, верные Муаммару Каддафи, смогли выбить повстанцев из оазиса Уазан и вынудить бежать в соседний Тунис, тем самым восстановив частичный контроль над границей. Однако сейчас КПП вновь перешел в руки оппозиции. Мятежники по-прежнему удерживают в руках и третий по величине город страны Мисурату. Власти Туниса заявили Ливии протест в связи с нарушениями границы в ходе боевых действий. В завершении выпуска курса валют доллар 27 рублей 50 копеек, евро 40 рублей 81 копейка. Дмитрий Гаврилов, радио «Голос России».
«Голос России». РУВР.РУ.
Бывальщина.
Бывальщина, по-другому говоря, байка. В русском народном творчестве короткий устный рассказ о каком-либо невероятном случае, будто бы имевшем место в действительности. Сегодня такие истории принято называть городскими легендами, поскольку они обычно затрагивают глубинные проблемы и страхи урбанистического общества. В этой программе мы совершим вояж по всем странам и континентам, чтобы познакомиться с городскими легендами, волнующими воображение наших современников.
Бывальщина.
Немезида, непризнаваемая официальной наукой звезда-спутник Солнца, якобы ответственная за периодическую гибель всего живого на планете. Мистики называют ее темным сакральным двойником нашего светила. Сопротивляясь ему силе, мы до сих пор трижды сплевываем через левое плечо. Возможно, невидимая Немезида скоро будет найдена. Наука всерьез заинтересовалась вопросом реальности Немезиды в середине 70-х годов прошлого века. Три появившиеся на тот момент кометы отклонились от расчетных траекторий движения. На Сатурне появилось северное сияние. На Уране и Нептуне произошла переполюсовка магнитных поясов, хотя эти две планеты всегда были неустойчивой магнитосопряженной парой. Странно стала вести себя атмосфера Венеры. В ней резко уменьшилось количество газов, содержащих серу, а на экваторе Марса появилась облачность. Также необычные перемены произошли и на Земле. В период с 73 по 94 годы южный магнитный полюс сместился на 270 километров, хотя за предыдущую сотню лет его сдвиг составил всего 900 километров. Стали появляться северные сияния в местах, где их никогда не было. Ученые заговорили о каком-то новом состоянии Земли, даже выдвинули гипотезу о том, что Солнечная система повстречала на своем пути рассеянную плазму, но эта гипотеза не могла объяснить все явления. В 80-х годах два американских ученых нашли странную периодичность событий глобального вымирания видов. По их расчетам, в последние четверть миллиарда лет, каждые 26 миллионов лет с земной жизнью случались разного рода неприятности. Если согласиться с тем, что Немезиды существуют, то все или почти все встает на свои места. Небольшая звездочка на длинной вытянутой орбите вокруг Солнца могла всякий раз, возвращаясь к нашей звезде, нарушать порядок движения комет в так называемом облаке Уорта, направляя часть из них во внутренний внутренние области Солнечной системы. Какие-то из этих комет вполне могли обрушиться на головы динозавров или обитателей древних морей и океанов. Из периода было несложно вычислить размер орбиты гипотетической Немезиды – 100 тысяч астрономических единиц, то есть средних расстояний от Земли до Солнца, примерно на полпути к ближайшей звезде. Ее не могли обнаружить в оптические приборы по причине, что она давно потухла и превратилась в сверхплотный нейтронный карлик диаметром 40 километров с большой скоростью, вращающийся вокруг своей оси. В настоящее время ряд ученых трудится над тем, чтобы обнаружить легендарную Немезиду, хотя широкое научное сообщество пока к этой гипотезе относится весьма скептически.
Бывальщина. Голос России. Программа «Наши люди». Будьте ближе друг к другу.
Здравствуйте, друзья. Из студии Русской службы «Голоса России» вас приветствует Надежда Ширинская. Для начала познакомлю вас с новостями русского мира. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл намерен в 2012 году побывать в Японии. Я намереваюсь посетить Японию на следующий год, в частности, разрушенную стихией Синдайскую епархию, выразить солидарность японским братьям и сестрам, вместе с ними помолиться и подумать над тем, что можно сделать, чтобы содействовать скорейшему преодолению последствий катастрофы, сказал патриарх. Он напомнил, что в следующем году исполнится 100 лет с момента кончины святого Николая Японского, русского священника, который принес православие в Японию, а потом возглавил японскую церковь. Патриарх отметил, что землетрясения в Японии затронули и японскую автономную православную церковь. Никто из духовенства не погиб, но есть жертвы среди прихожан. Разрушены несколько храмов. Патриарх Кирилл добавил, что русская церковь собрала большую сумму для восстановления японских православных храмов и выразил надежду, что в ближайшее время начнутся восстановительные работы. Заявление о переезде в Воронежскую область по программе переселения соотечественников, проживающих за рубежом, подали 2 с лишним тысячи человек, сообщает региональное управление Федеральной миграционной службы. Среди них граждане республик бывшего Советского Союза, Германии, Израиля, США и Греции. На данный момент в Воронежскую область прибыли 664 человека, отказано было 55 семьям. Отмечается, что регион нуждается в медиках, квалифицированных рабочих, а также фермерах. Реализация госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, началась в Воронежской области в сентябре 2009 года. По расчетам, в 2009-2012 годах в регион могут переселиться более 5000 человек. 30 апреля в Музее русского искусства в Праге откроется выставка современного церковного искусства России «Пасха красная». На выставке будут представлены более 100 икон, написанных художниками творческого коллектива «Собор». Это около 30 авторов, среди которых как известные мастера России, так и молодые талантливые иконописцы. Будут выставлены и иные изделия церковного искусства – киоты, аналои, подсвечники. Выставка организована по благословению митрополита чешских земель и Словакии Христофора и продлится до 18 мая. Ну а одно из главных событий русского зарубежья этих дней произошло в Москве. 27 апреля международный литературный конкурс «Русская премия» в шестой раз назвал лучших писателей, пишущих на русском языке за пределами России. В этом году на конкурс поступило 642 заявки из 42 стран. В российской столице награды были вручены литераторам из Израиля, Казахстана, Нидерландов, Польши, США, Украины и Эстонии. За торжественной церемонией наблюдала Елена Карпова.
Церемония вручения наград стала настоящим праздником. На вечере собрались помимо лауреатов премии победители конкурса прошлых лет, писатели, критики, редакторы литературных журналов. Как отметил председатель жюри, писатель Сергей Чупринин, появилась новая тенденция в творчестве писателей. Это движение в сторону артистизма, художественной игры, поиска новых форм. Победителем конкурса стали как известные авторы, так и начинающие литераторы. Так, первую премию в номинации «Поэзия» получила автор сборника «Прельпе земли душа моя» Наталья Горбаневская, живущая в Польше. Кроме стихов, она еще известна как переводчица, правозащитник, участница диссидентского движения в Советском Союзе. Судьба поэта в России нередко бывает драматичной. Так и Наталье Горбаневской довелось многое пережить. Ее активная жизненная позиция в период застоя в стране привела к конфликту с властями, в результате чего в 70-е годы она была вынуждена покинуть страну. И вот теперь издание сборника в России. Высокая награда – это своего рода возвращение поэта на родину. Вполне символичным можно считать и то, что награду Наталья Горбаневская получала из рук Наины Ельциной, вдовы первого президента России, фонд которого является официальным партнером конкурса. Вот что сказала Наталья Горбаневская нашей радиостанции о том, как появилась ее новая книга, получившая награду.
Ко мне обратились мои друзья, вот они здесь есть, издательство «Русский Гулливер», и спросили, нет ли у меня неизданной книги, которую они могли бы выдвинуть на русскую премию. А у меня, вы знаете, много лет уже я собираю несколько тематических избранных. В том числе одно это, условно скажем, религиозная лирика. Условно. Я сказала, да, есть. Я давно этим не занималась, несколько лет. Я быстро довела это все до конца, до стихов 2010 года и послала им электронной почтой. А дальше уже мои гулливеры уже все делали без меня. Мои русские гулливеры выдвинули меня на русскую премию.
А этот сборник, вот как можно основную его идею сформулировать?
Вы знаете, я думаю так. Это путь. Это очень коротко говоря, путь. Вы знаете, Христос сказал, я есть путь, истина и жизнь. Для меня из этого очень важно идти своим путем за его путем. Идти, приближаться. Никогда мы идеально не приблизимся. Мы на этом пути бунтуем и отступаем, бывает. Но вот этот путь для меня очень важен.
Скажите, это стихи разных лет?
Это с 56 по 2010.
А вот победителем в номинации «Малая проза» стал молодой писатель Юрий Серебрянский, автор повести «Дорожная пастораль». В его послужном творческом списке публикации в казахстанских и российских литературных журналах, а также две книги – сборник прозы «Мой Караваджо» и книга стихов «Рукопись, найденная на затылке». Нет сомнений, что это только первые шаги Юрия Серебрянского на пути покорения литературного Олимпа. Конечно, все с нетерпением ждали объявления победителя в номинации «Крупная проза». Первая премия была присуждена Марине Полей, проживающей в Голландии. К сожалению, она не смогла принять участие в церемонии. Ее произведение «Хор», «Роман», «Притча» признано лучшим. Однако, по мнению экспертов, авторы, занявшие второе и третье места, достойные конкуренты Марины Полей. Так, второе место занял Дмитрий Рафиленко с Украины, написавший книгу «Московский дивертисмент», «Роман Илиада». Вот что он рассказал о своем произведении.
Речь идет о некой мистерии, или даже некоторых мистериях, которые проходят в современном нам московском топосе. Это, с одной стороны, история любви, простая история любви, а с другой стороны, предельно сложная, сказочная история любви.
Почему, живя на Украине, вы выбрали местом действия своего произведения Москву?
Потому что я русский, и та внутренняя эмиграция, в которой мы русские оказались, после 91-го года, когда-то она воспринималась почти как трагедия, сейчас прошло время, и сейчас это просто как бы норма жизни, но вот так сложилась жизнь. Есть государство, в котором я живу, со своими законами, с государственным языком. Но от того, что я живу в другом государстве, да, то есть я же не перестал быть русским. Потому что как бы не мучительно и не сложно было самоопределение наше в тот или иной момент жизни. Как бы не складывалась жизнь. В какой-то момент ты понимаешь, что ты принадлежишь той нации и тому народу, на языке которого ты говоришь со своей совестью.
Писать на русском языке, живя вне России. Этим бесценным качеством обладают все авторы, которые участвуют в конкурсе. Однако, по мнению жюри, особенно преуспел в этом Александр Любинский из Израиля, занявший третье место. Он автор романа «Виноградники ночи», в котором автор сумел воссоздать с помощью слова неповторимую атмосферу Иерусалима, его запахи, звуки. В этом древнем городе писатель живет уже 22 года.
Как ни странно, а может быть это не странно, героем моего произведения «Город Иерусалим» и судьбы героев моей книги, они воплощают в себе трагическую судьбу этого необыкновенного города. Это как бы отражение его судьбы. И один из моих героев говорит, что в Иерусалиме все, с одной стороны, близко к небу, а с другой стороны, до неба не достать. Вот такое ощущение у моих героев. То, что они живут в центре мира, и в то же время до неба так же далеко, как и было раньше. Вот такое странное, противоречивое ощущение человека, живущего ничего в таком городе.
А когда происходит действие?
Действие происходит в наши дни, во-первых. Это герой, который живет в этом городе уже достаточно давно. И кроме того, действие происходит в середине 40-х годов, когда Иерусалим был просто пороховой бочкой. Англичане, еврейские подпольщики, русские православные, которые тоже в то время боролись за возвращение собственности Сталинской империи. То есть там знаменитое русское подворье, может быть, вы слышали, за которое сейчас тоже продолжается борьба. Вот такой клубок противоречий и противоречивых интересов. И герои в этом клубке, они существуют так, что они себя полностью раскрывают. Это дает возможность им раскрыться полностью, показать все, на что они способны.
Итак, «Русская премия» назвала победителей конкурса. И мы очень надеемся, что имена лауреатов станут новыми и интересными открытиями для всех, кто любит и ценит русское слово, независимо от того, в какой точке мира проживает.
Еще раз хочется поздравить всех победителей «Русской премии». Пишите, творите и радуйте своих читателей. Ну а наша сегодняшняя встреча подошла к концу. Встретимся завтра. Надежда Ширинская, «Голос России».
Наши люди. Вступайте в диалог. Горизонты.
Новости науки и технологии, интересные факты из жизни ученых, а главное, что нас ждет в будущем. Об этом в научно-популярной программе «Горизонт». Ее представляю я, Андрей Грибанов. Здравствуйте. Защита интеллектуальных прав в России. Кто и как защитит авторов? Твиттер по-русски и первый в мире экологический небоскреб. Нашествие пауков. Какому континенту угрожает восьмилапая опасность? И в грязи да не в депрессии. Как мы смываем собственные позитивные эмоции?
Горизонты.
А начнем с темы защиты интеллектуальной собственности. Сегодня это главная тема. У защитников прав интеллектуальной собственности в ближайшее время появится свой институт. Президент России Дмитрий Медведев предложил создать специальный суд по интеллектуальным правам в рамках российской системы арбитражных судов и разместить его в инновационном центре Сколково. Проработать эту идею вместе с экспертным сообществом глава государства поручил своей администрации. Разговоры о необходимости создания такого суда по интеллектуальным правам в России ведутся не один год. И говорят об этом не только юристы, но и экономисты, и бизнесмены, и чиновники на самых высоких уровнях. Сейчас защита авторских прав занимается в гражданском суде, а наказанием за их нарушение – в уголовном. Отдельного института, который бы рассматривал дела, связанные только с этой проблематикой, в стране нет. В то же время число споров, связанных с соблюдением таких прав, за последние несколько лет возросло в разы, говорит руководитель аппарата Высшего арбитражного суда Игорь Дроздов.
Эти споры носят специальный характер. То есть для их рассмотрения требуется профессиональные знания как в области права, так и в области техники. Поэтому необходимо создание такого суда, где бы концентрировались с одной стороны судьи, которые специализируются именно на этих вопросах права, а в то же время в суде работали технические специалисты, заключениями которых суды могли бы пользоваться при разрешении таких споров.
Зарубежный опыт показывает, что в странах, где развиты институты отношений в сфере интеллектуальной собственности, создаются и специальные суды. В частности, почти полвека в Германии действует патентный суд. Есть суд по интеллектуальным правам и в Японии, а также аналогичные структуры существуют в Великобритании, Индии, Турции. В России же такой суд появится в особом месте – инновационном центре в Сколково, заявляет Игорь Дроздов.
Нам кажется, что это удачное место расположения, потому что основная задача фонда Сколково – обеспечить появление компаний, которые будут создавать результаты интеллектуальной деятельности, имеющие высокую стоимость. То есть, по сути, стоимость объектов интеллектуальной собственности, создаваемых на территории Сколково, это один из критериев оценки успешности деятельности фонда Сколково и успеха всего проекта в целом. Поэтому защита интеллектуальной собственности – это один из главных вопросов, который стоит как перед участником проекта, то есть исследовательскими компаниями, так и перед фондом Сколково. Поэтому мы рассчитываем, что суд поможет права участников проекта эффективным образом защищать. И, конечно, здесь, на мой взгляд, лучшего места не найти, как инновационная площадка, которая является территорией инновационного центра.
Кроме суда в Сколково будет создан Центр интеллектуальной собственности как специальное подразделение фонда и награда. Центр будет оказывать участникам проекта услуги по оформлению исключительных прав и на обеспечение их коммерческого использования. Все это позволит привлечь в фонд как можно больше интересных и перспективных научных разработок. Кроме того, решение проблемы защиты интеллектуальной собственности в России ускорит вступление нашей страны во Всемирную торговую организацию, поскольку прежде в этой области права было много нареканий. О продуктах интеллектуальной собственности и не только речь пойдет в новостях науки и техники.
Новости.
Сервис микроблогов Twitter получил официальную русскую версию интерфейса. Считается, что появление русскоязычной версии сервиса должно значительно увеличить его популярность в России и других странах СНГ. Чтобы перейти на русский интерфейс, нужно зайти на главную страницу настроек и в строке Language выбрать русский. Для сохранения будет предложено ввести пароль. Помимо перевода интерфейса, разработчики также представили адаптированную для россиян систему рекомендаций блогов. Теперь русскоязычная версия Twitter будет советовать пользователям только блоги на русском языке. Сервису, впрочем, предстоит добавить поддержку ряда ключевых возможностей, чтобы русскоязычная версия Twitter не уступала функциональной оригинальной. В частности, у россиян пока нет возможности полноценно пользоваться Twitter с помощью SMS, для чего изначально и был создан этот ресурс. Хотя все крупнейшие российские мобильные операторы уже предложили своим пользователям упрощенные инструменты для публикации записи и получения обновлений для другого всемирно известного социального сервиса Facebook. Печальная новость. В Токио скончался отец компакт-диска. Норио Ога умер в возрасте 81 года. Он возглавлял корпорацию Sony с 1982 по 1995. Компания приняла на работу Норио Ога в далеком 1953, когда тот был студентом Национального токийского университета искусств и музыки. Тогда Ога собирался стать оперным певцом. Основатели компании разумно рассудили, что интерес Ога к музыке позволит Sony создать интересные электронные решения для японских потребителей. В ходе работы над форматом компакт-диска именно Ога настоял на диаметре в 12 сантиметров вместо предлагаемых разработчиками 10, поскольку в этом случае диск вмещал 75 минут, ровно столько длилась 9-я симфония Бетховена. Sony начала продавать CD в 1982 году, позиционируя их как смену грампластинкам. Кроме Sony, Норио Ога также был руководителем Токийского филармонического оркестра. Тем временем все та же компания представила свою линейку планшетных компьютеров под условным названием Sony Tablet. Как предполагается, устройства могут выйти на международный рынок уже осенью этого года, а предварительные данные о планшетниках Sony появились только в феврале. Основой обеих моделей служит платформа NVIDIA Tegra 2. Устройства оснащены Wi-Fi и, по словам производителя, совместимы с сетями 3G и 4G. Пока представлены две модели. Одна является собой планшет с 9,5-дюймовым сенсорным экраном, а вторая – это раскладное устройство с двумя 5,5-дюймовыми сенсорными экранами. Кроме того, планшет Sony S1 может выступать в качестве пульта дистанционного управления для различных устройств в доме, например, телевизоров. Новинки, по утверждению производителя, не просто отдельные планшеты, они гармонично впишутся в систему мультимедийных устройств компании Sony. Ученые из университета Мичигана установили, что при определенных условиях световое поле может генерировать в материале магнитные эффекты до 100 миллионов раз более сильные, чем ожидалось ранее. По словам физиков, речь идет о ранее неизвестной разновидности оптического выпрямления. Свет обладает электрической и магнитной составляющей. До сих пор ученые считали, что эффекты от такого магнитного поля настолько слабы, что их можно игнорировать. Однако выяснилось, что при интенсивности излучения в 10 миллионов ватт на квадратный сантиметр магнитная компонента способна порождать силу, эквивалентную мощному электрическому эффекту. Ученые посчитали, что подобрав подходящий материал, можно получить от оптической батареи КПД в 10%. Это не очень много, но зато такая фотоэлектрическая панель окажется гораздо дешевле всех своих предшественниц. Нынешним летом ученые намерены продемонстрировать на практике выработку тока новым методом, сначала при воздействии лазера, а позднее и солнечного света. В Париже появился первый эко-небоскреб «Парифера». Здание планируется возвести рядом с рекой Сеной. Необычная высотка с помощью специальных технологий будет производить различные виды биоэнергии. Согласно проекту, в этом небоскребе нет ничего от современных квадратных и угловатых гигантов. Здание напоминает собой морскую губку. Оно поделено на три округлые башни, в которых будут обустроены отели, квартиры и офисные помещения. На различных уровнях небоскреба будут созданы сады и теплицы, в которых будут выращиваться настоящие овощи и фрукты. Сходство с морской губкой наблюдается не только внешне, но и функционально. Здание будет аккумулировать солнечную, ветровую и кинетическую энергию. Мощный западный ветер приводит в действие специальные турбины. Сено способствует выработке кинетической энергии, а за сбор солнечного света отвечают солнечные батареи. Вот только все технические новшества не спасают человека от неумолимой природы.
Горизонты.
Небольшой аргумент в пользу арахнофобов, людей, которые боятся пауков. Из-за изменения климата на планете США угрожают армии пауков-убийц. Один из самых опасных видов этих насекомых, коричневый отшельник, начал плодиться в Северной Америке с пугающими темпами. Паук, укус которого способен убить ребенка и даже взрослого человека с ослабленным иммунитетом, встречается чаще всего на Среднем Западе и на юге США. Однако рост популяции этого насекомого вынуждает коричневого отшельника расширять ареал обитания. В связи с этим ученые, подобно сценаристам фантастических фильмов, предсказывают распространение пауков по Северным Штатам уже в ближайшие годы. А как полагают исследователи, к 2080 году расплодившиеся членистоногие убийцы оккупируют Небраску, Миннесоту, Висконсин, Мичиган, Южную Дакоту, Огайо и Пенсильванию. Одна из особенностей данного вида заключается в том, что эти пауки любят селиться по соседству с людьми. Как правило, они ткут паутину в поленницах и сараях, шкафах и других сухих и темных местах, где их редко тревожат. В случае опасности коричневый отшельник не бежит, а напротив нападает, впрыскивая обидчику под кожу сильно действующий яд. Порой это приводит к летальному исходу, в других случаях укус паука оставляет болезненные раны и глубокие, долго не заживающие рубцы. Сталкиваясь с подобными случаями, врачи нередко ставят неверный диагноз, путая укус с раком кожи и другими тяжелыми кожными заболеваниями. Остается уповать на глобальное похолодание или на химикаты, в конце концов. Постскриптум. И чтобы не заканчивать программу на такой пугающей новости, следующее сообщение. Не любите убираться и мыть полы? И хорошо. Ученые выяснили, что растущая одержимость чистотой может быть связана с